прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую на волнах радио ТЭЛС. И действительно сейчас передача о прощении. Меня зовут Наталья Четверина, я постоянный ведущий этой передачи. Сегодня у нас 18 мая, четверг, 18 часов 01 минута по московскому времени. Ну и как всегда я напоминаю вам номер телефона, бесплатный телефон у нас 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И напоминаю вам о нашем сайте radioteos.ru или teos.fm. Вы можете присылать свои сообщения. Есть такая замечательная у нас серая кнопка на нашем сайте «Слушать радио», «Задать вопрос». Вот как раз она-то вам и поможет. Просто нажмите на нее. Помните сказку про Али-Бабу и 40 разбойников? «Сим-сим, откройся!» Вот вы на нее нажмете, и откроется окошко, благодаря которому вы сможете активно участвовать в передаче. И на нашем же сайте есть очень удобный раздел, очень хороший раздел, который называется «Передачи», один из этих разделов. И там вы найдете записи прямых эфиров, которые уже прозвучали в эфире «Радио ТЭЛС». Дело в том, что все прямые эфиры у нас на радио записываются. И потом они выставляются, у каждой передачи есть свой архив, как бы своя такая полочка, да, где хранятся записи предыдущих выпусков передачи. И вы сможете легко найти тот выпуск, который вы хотели бы послушать, по краткому описанию, по дате и там, в общем, посмотрите, как еще, да. У нас также есть раздел «Блоги». Ведущие наших прямых эфиров ведут блоги. Также и я веду такой блог. Он называется «Блог Натальи Четвериной». И там есть мои записи по уже вышедшим эфирам, уже по передачам, которые прошли, «Надежда для души» и «Прощение». И вот один блог для всего этого называется «Блог Натальи Четвериной». В конце каждой из своих записей я даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. И если вдруг у вас возникает такое желание что-то мне написать, поделиться своими какими-то мыслями и так далее, пожалуйста, пишите. Я просматриваю свою почту. Обязательно будем говорить о том, о чем вы написали. Ну, вот это то, что я всегда обычно говорю, начиная передачу. Сказала и в этот раз. А сейчас я посмотрю, есть ли у нас с вами что-нибудь, какое-нибудь сообщение. Да, дорогие друзья, у нас с вами есть что-то. Сообщение прислал Виталий. Давайте-ка мы посмотрим, что Виталий написал. Значит, Виталий пишет: «Мне понравилась передача, когда вы говорили об отношении внешних к людям в церкви. Действительно, часто понимают превратно и всегда в извращенном каком-то виде. Выдумывают самое противное, что можно придумать. Понравилось, как вы на пальцах объясняли им, что они бы сами высказывали недовольство и требовали бы вывести из зала тех, кто срывает мероприятие и мешает смотреть или слушать, или еще что. Согласен и с тем, что паренек сам мутный какой-то, поступил нечестно, люди просто вообще не думают, потому поддерживают, ставят лайки. Или сами такие же нечестные, потому таким верить нельзя. Все так. Но как вы думаете, в церквях все верующие, возрожденные свыше, все хорошие и святые? Так ведь называет верующих Павел апостол. Откуда тогда проблемы в семьях, промеж друзьями? Вам пишут про это, часто пишут верующие». Наверное, как бы пишут про это, и часто вот те, кто пишут, они верующие. «Вы много отвечаете про это в передачах. Конечно, про это в церквях не афишируют, скорее вам напишут. Но люди-то из церквей сами пишут про это. Хотя и в церкви тоже видно, что не все гладко. Есть и нестроение. Про то, что надо прощать, если что, это понятно. Вопрос в другом. Как к этому относиться? Почему люди не меняются? Почему встречаются безответственные? Если просто не обращать внимания, просто побыть на служении и сразу домой, то особо не сталкиваешься. Но я по существу спрашиваю. Так, Виталий, ну я так поняла, что это вы вот вначале пишете, что вам понравилась передача. Это вот о том, как молодой человек пришел поснимать праздничное богослужение в храме в Благовещенске, да? И мы об этом говорили чуть ли не полтора дня, ну, в смысле, одну передачу, и как бы еще потом половину передачи другой. Где-то, мне кажется, может быть, понедельник, вторник, но, по-моему, это вот примерно в эти дни было. Так. И потом вы переходите на ситуацию в церквях, на то, какие люди в церквях и что они должны быть все возрожденные свыше, хорошие и святые, потому что так их называет апостол Павел, да? Ну, он так обращается, когда он там приветствует и называет святыми и так далее. И вы спрашиваете, откуда тогда проблемы в семьях, если все уже святые, если такие вот все возрожденные, духовные и так далее? Откуда тогда проблемы в семьях, между друзей, там, ну и вообще самые разные какие-то вот конфликты, недопонимания, всякие обиды и прочее? И что ведь об этом же часто пишут люди, которые называют себя верующими, они так пишут, да, о том, что они в церковь ходят и Библию там читают, ну, порой вот даже и такие вещи, да, мы читаем. И он, значит, дальше пишет Виталий, что как бы вот про вот такие вопросы, сложности часто пишут на передачу, часто пишут мне, и в церквях вот как бы об этом не очень-то афишируют, не очень говорят об этом. Скорее напишут на передачу. Но сами-то люди, ведь они из церквей, и они про это пишут сами, не кто-то там пишет, да, так сказать, о том, что вот он видел или знает о чем-то и так далее, а человек сам пишет о том, что с ним происходит, с чем он сталкивается и хочет как-то разобраться с этим. И вы дальше говорите, что, собственно, в церкви-то тоже видно, что не все прям так гладко, то есть, что вот святые-то святые, да не настолько святые, чтобы все было вообще уже как бы без сучка, без задоринки, да? Что и бывают и нестроения, и что как бы у вас нет вопросов с тем, что надо прощать, когда что-то получается не так, да? Но вы говорите, что вопрос в другом. Как к этому относиться? К тому, что вот люди разные, что возникают какие-то проблемы, бывают какие-то неприятные эпизоды разные, там, так далее, какие-то обиды появляются. И вы пишете, почему люди не меняются, почему встречаются безответственные? И если просто не обращать на это внимания, вот пришел, прямо вот когда перед началом богослужения побыл на нем, сразу ушел, вроде бы ни с кем не сталкиваясь, особенно не разговаривая, то вроде бы как бы оно так и ничего. Но вы говорите, я-то по существу спрашиваю, то есть у вас вопрос по существу, как, откуда это, почему так получается и что с этим делать? Ну, что вам сказать? Во-первых, когда мы с вами читаем Новый Завет, и в частности, когда мы читаем сами Евангелия, то мы можем с вами вспомнить о том, что Господь предупреждает, что как бы вот не все те, кто будут в церквях, они будут, ну, как бы, как называется, наши, да, что будут среди верующих в церквях и вот то, что называется волки в овечьей шкуре, да. Но он скорее тут уже говорит о каких-то людях, которые, может быть, будут лжеучителями, там что-то такое. Но, может быть, и просто о верующих людях тоже в том числе говорится. Говорится потом о том, что кто-то из апостолов об этом пишет, и Господь как бы говорит об этом, и пророки говорят об этом, ну, в связи со своим временем, то, что Господь дает им сказать народу, когда обличает служителей церквей, священников, тех, кто при храме или власти, когда обличаются, говорится о том, что они вместо того, чтобы как бы направлять народ по правильному пути, в общем, сами-то ведут себя неправильно часто. Но сказано о церквях, что какая-то часть людей, которые в церкви присутствуют, они потом выйдут и говорят, ну что, вот мы думали, что они наши, да, а они на самом деле никогда нашими не были. И мы, собственно, об этом читаем в Библии. Поэтому предполагать, что любой человек, который в церкви, это человек, возрожденный свыше, святой и идеальный, ну, понимаете, странно, если мы с вами читаем Священное Писание. У нас просто часто как-то так бывает, вот в сознании нашем какое-то такое чуть ли не раздвоение, что ли, потому что, с одной стороны, мы читаем и вроде бы понимаем то, что там написано, что мы читаем с вами, а с другой стороны, у нас есть, существуют какие-то свои представления о том, как должно быть. И у нас есть такие представления, что если человек в церкви, то значит, все, вот как бы уже стоит знак качества на этом человеке, и этот человек должен быть, ну, почти идеальным. Если не совсем, то где-то близко к этому. Но давайте мы с вами просто на себя посмотрим. Вот на себя. Я так понимаю, что вы, Виталий, в церкви, да? Я в церкви, там многие другие в церкви. И пастор Сергей тоже об этом часто говорил. Пастор Павел Усич, который тоже с нами много лет вел передачи. И многие другие пасторы об этом говорят. И это вполне естественно и вполне нормально, и правильно. Потому что об этом и Господь писал, и апостолы говорили. Апостол Павел пишет о том, что доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого вот тела, так сказать, да, в котором какие-то страсти появляются, какие-то желания, и сложно бывает, и разные какие-то такие обстоятельства, то в уныние впадаешь, то, может быть, какое-то раздражение появляется. Это я сейчас уже не к апостолу Павлу. Так вот, понимаете, мы даже можем обратиться к себе и посмотреть на себя. Мы всегда на высоте. Мы никогда не ошибаемся. У нас никогда не возникает какого-то предвзятого суждения о чем-то. Мы всегда смотрим на людей таким чистым, незамутненным глазом, абсолютно объективно, ничего никому не приписывая. У нас никогда не появляются обиды, какие-то ожидания, когда потом эти ожидания оказываются неисполненными, да, и как бы мы-то рассчитываем на то, что люди будут себя вести вот каким-то определенным образом, а вот потом так не случается, и у нас какая-то обида и огорчение. Ну, в частности, то, что вы вот сейчас написали о людях в церкви, это же тоже вот те самые ожидания, которые, очевидно, у вас были, представления, ожидания и разочарование в связи с тем, что оказалось не так. Но, опять-таки, если обратиться на себя и посмотреть на то, всегда ли мы с вами на высоте во всех ситуациях, то мы увидим, что это не так. И что, понимаете, очень часто мы тоже попадаем в просак, очень часто мы с вами как-то реагируем, может быть, на что-то эмоционально, потом спохватываемся, потом мы идем, просим прощения, мы раскаиваемся. Потому что если бы мы были идеальны с вами совершенно, нам бы тогда не в чем было каяться и не в чем было бы просить прощения у Бога. Понимаете? А мы все время находим, в чем нам попросить это прощение и в чем нам покаяться, если мы начнем серьезно проверять себя и относиться к себе. Но ведь точно так же происходит и с другими людьми. И, может быть, кто-то, глядя на нас и увидев нас как раз в такой ситуации, о которой мы потом будем раскаиваться, тоже огорчается и задает вопрос, ну как же так? Ну как же? Но ведь в церкви же все верующие, возрожденные свыше. А почему же вот Виталий или почему Наталья там, да? Вот так вот себя повела, вот так поступила. Понимаете? То есть когда мы с вами не забываем о том, кто мы и какие мы, мне очень хорошо помогает вот эта фраза, которую приводит Силуан Афонский, когда он рассказывает о том, как он Он рассказывает о том, какая была радость, когда вот эта встреча с Богом произошла, и какое было вот это ощущение какого-то прям полета, да, такое. А потом появилось какое-то ощущение, как будто Бог куда-то отошел, знаете, на какую-то дистанцию. И он очень сильно это переживал. Какую-то, ну, не то, что прям полную, может быть, оставленность Богом, но вот эту дистанцию, которая появилась между ним, и никак не мог понять, почему, что произошло. И очень тосковал вот по тому самому, вот этому чувству такой близости с Богом, когда ты как будто бы вот в его объятиях находишься, и все так прекрасно и так хорошо. И он молился и просил Бога вот опять быть с ним, как-то вот так рядом, да, и дать ему понять, что происходит, в чем дело, может быть, в чем его вина там есть и так далее. И вот эти молитвы продолжались довольно долгое время. И, по-моему, даже чуть ли не, может быть, даже несколько лет. И потом, наконец, Господь явился ему и как бы обратился к нему вот с какими-то словами. И вот он сказал, что очень важно для Силуана, то, что вот очень нужно ему, держи ум свой в Ааде и не отчаивайся. И дальше Силуан Афонский старался вот как бы всю свою жизнь, которая еще ему, так сказать, осталась, но достаточно много лет еще он прожил, да, вот придерживаться вот этих слов Господа. Что значит «держи ум свой в Ааде»? Не возносись, не думай, что ты уже свят, что ты уже стал совершенным. Всегда помни, кто ты есть, кто ты был по грехам своим. И что если ты спасен, то ты спасен любовью Господа. Благодаря Его жертве ты спасен. Не своими заслугами и не своими делами. И вот поэтому вот эти слова «держи ум свой в Ааде». То есть помни вот это, не забывай. И для меня еще вот эти слова очень крепко связаны со словами из молитвы «Отче наш». Когда мы молим Бога, прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. Это тоже слова, которые напоминают нам о том, кто мы. И что Бог прощает нас, грешников. И в силу этого мы, если мы дети Его, если мы возрождены свыше, тоже должны точно так же относиться к тем, кто согрешил против нас. Понимаете, да? Вот эти слова «держи ум свой в Ааде», они очень сильные. И не отчаивайся. Ну, потому что если только держать ум свой в Ааде и все время помнить, что ты грешник, 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 то можно действительно отчаяться. Не отчаивайся, потому что Бог любит тебя, потому что Он милостив и потому что Он прощает тебя, если ты раскаиваешься в своих грехах. И вот это очень-очень важные для нас слова. И они объясняют нам и то, что происходит с нами, и о чем мы должны все время помнить. Но ведь то же самое происходит и с другими людьми, в том числе и в церкви. И нам тоже об этом надо помнить, что вот эти люди, они такие же, как мы, понимаете? И тут мы можем с вами вспомнить другие слова, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. А если мы с вами сейчас дети Божии, да, приняты в Его семью, то только благодаря праведности Иисуса Христа и Его спасительной жертве. Что это не отдел, не от наших заслуг. И нам прямо сказано об этом в Писании, почему даже это так было задумано Богом. Чтобы никто не хвалился, чтобы никто не превозносился. А мы, тем не менее, вот прямо или косвенным образом все-таки иногда это делаем, порой даже не понимая этого, не задумываясь об этом. И это сейчас, Виталий, это ни в коем случае не в укор вам сейчас. Я не к этому хочу сказать. Понимаете, мы все бываем порой вот как-то, ну, мы с огорчением говорим о том, что мы видим, или как вот кто-то там что-то такое согрешает, кто-то прямо явно, очевидно, кто-то, может быть, не так явно. Нас это тоже огорчает. Мы как-то начинаем рассуждать обо всем об этом. И это нам на пользу бывает. Но самое главное, чтобы мы всегда, видя какие-то вещи и рассуждая о них, помнили о том, что мы сами такие же. И если не в каком-то конкретном, вот в таком же точно грехе, то в чем-то другом, но мы очень легко можем впасть в согрешение. И вот это нам очень важно понимать. Поэтому, понимаете, вот говорили о том, что все верующие, возрожденные свыше, вы можете так утверждать? Я, например, не могу, потому что я не знаю этого. То, что человек произнес какие-то слова, кто-то произносит всем сердцем своим, да? Кто-то раскаивается, вот как тот мытарь, о котором рассказывает Господь, как вот он раскаивается перед Богом, да? А кто-то произносит правильные слова молитвы, говорит все, что нужно. Но, тем не менее, скорее он близок к тому фарисею из той же самой притчи о фарисее и мытаре, который рассказывает Господь. Но чисто по внешним каким-то признакам нельзя это определять. Это точно может сведать только Господь, который знает, что в сердце каждого. Не вы и не я. И не, Господь не дает нам вот это как бы задачи, не ставит перед нами. Потому что тогда нужно было бы дать нам какой-то такой дар прозорливости, чтобы мы посмотрели, как рентгеном просветили бы каждого человека. Понимаете? У меня такого дара нет. Почему-то я думаю, что и у вас тоже. Поэтому как бы это не наше дело. Но раз нам было сказано, что в церкви будут те, которые мы думали, что наши, а они были не наши. Раз Господь говорит нам притчу о пшенице и о плевелах или плевелах, я вот не знаю, как точно поставить ударение, значит, так оно и есть. И значит, не все люди, которые в церкви, и которые думают, что с ними все в порядке, они верующие, значит, не все возрождены свыше. Все хорошие святые, спрашиваете вы, но в связи с тем, что не все люди возрожденные свыше, я не могу сказать, что все хорошие святые. Я этого не знаю. Но с другой стороны, почему апостол Павел приветствует всех святых, да? То ли он имеет в виду, что Господь своих знает, и поэтому его приветствие относится только к тем, кого Господь знает и считает такими вот святыми, как бы, да, вот, которые возрождены свыше. То ли он вообще обращается ко всем людям, которые, тем не менее, пришли в церковь и обратились к Богу. Может быть, они еще не получили вот это возрождение свыше, но еще же не вечер, как говорится, да, и в любом случае, уже то, что они здесь, и если они будут молиться, если они будут, что-то может произойти в их жизни, Господь как-то найдет, достучится до них, найдет какое-то слово, да, может быть, какое-то событие в их жизни случится. Поэтому вот до самого последнего вздоха человека никто не может сказать, что с этим человеком будет, да. Он может действительно вот так входить по жизни и быть в церкви, и быть, тем не менее, как бы не таким прям вот возрожденным свыше, а буквально на последних минутах вдруг вот это счастливое, это счастье, это чудо с ним произойдет. Поэтому давайте мы не будем как бы вот этим озадачиваться, что ли, да? И вы тогда говорите, вот откуда проблемы в семьях, промеж друзьями, там, и так далее, ведь это же вот происходит с людьми верующими. А почему вы считаете, что с людьми верующими такого не может происходить? Они что, не живые люди? У них что, как они только уверовали, все эмоции были перекрыты, что ли? Тогда возник бы вопрос, а зачем вообще Господь создавал людей со способностью чувствовать? Но ведь, понимаете, мы же созданы по образу Божию, и если Он в нас вот эти способности не заложил, откуда бы они у нас тогда появились? Ну, значит, Господь все это вложил в нас, дал нам все это и дал нам способность как-то это видеть в себе, управлять этим. Это требует труда. И поэтому мы говорим о совершенствовании, да, о возрастании духовном. Но самое главное, что у нас такие способности и возможности есть, и потенциал огромный заложен в нас благодаря тому образу, которым мы наделены с вами. Но тем не менее, мы живем близко друг к другу. Особенно в семьях люди очень близко соприкасаются друг с другом. И у нас, знаете, как бы у каждого какие-то есть свои уголки такие острые, да, которым мы порой задеваем друг друга и невольно раним друг друга. И если в нас есть хотя бы немного любви, то тогда мы будем не злиться друг на друга, а будем стараться бережнее относиться друг к другу. Будем стараться скорее понять друг друга, услышать, да, проявить любовь, милость. И к этому нас призывает Господь. И, собственно говоря, когда мы в таком близком общении друг с другом находимся, вот тогда как раз мы и начинается наш такой более быстрый или бурный рост, что ли. Тогда скорее выявляются вот эти наши острые углы. Потому что если не будет никого рядом с нами, понимаете, но мы можем прожить всю жизнь и так и не узнать про себя, какие мы, насколько мы нетерпимы можем быть, насколько мы можем быть раздражительны, может быть, злы и так далее. То есть, если человек живет вот только сам по себе, он себя до конца может не узнать никогда. Это очень хорошо открывается, когда кто-то есть рядом с нами. И особенно, если этот человек чем-то отличается от нас. И с этой точки зрения мне вспоминаются слова, которые говорит сам Господь, и, по-моему, это в Евангелии от Иоанна. Ну, по крайней мере, я помню, может быть, в других Евангелиях тоже есть. Вот я читаю сейчас опять в очередной раз Евангелие от Иоанна, и где-то не так давно, видимо, я их прочитала. Где-то, наверное, пару глав тому назад, как бы, да? Тогда это где-то глава 15, может быть. Вот. И там есть такие слова, когда Господь говорит своим ученикам, что не вы меня избрали, но я вас избрал. Вот так он говорит. Не вы меня избрали, но я вас избрал. И это, знаете, где? Когда он говорит им, что я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает его господин, но я называю вас друзьями. И потом вот он говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. И потом он как раз говорит, чтобы чего вы не попросите у моего отца во имя мое, вот отец, он дал бы вам, да? Вот эти слова, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. И вот в связи с этим вашим вопросом, Виталий, очень какая-то интересная и первый раз ко мне пришла в голову эта мысль, и как-то мне, конечно, хотелось бы ее так хорошенечко бы обдумать, додумать, что ли, да? Но это требует времени. Я просто сейчас ею поделюсь с вами. Мне было бы очень интересно, дорогие друзья, что вы думаете об этом. Вот сейчас я скажу, попробую ее сформулировать. Вот эти слова, не вы меня избрали, но я вас избрал, а я вас избрал. Понимаете, ведь Господь, получается, нас избрал. И Он избрал же и остальных, и других, кто с нами в церкви, да? И, может быть, мы неспроста оказались в одной церкви. Так же, как очень часто мы не просто так оказываемся как бы в паре в браке с тем или иным человеком. И через какое-то время, так оглядываясь назад, ты понимаешь, что вот этот человек, с которым тебе, может быть, было очень непросто, нелегко, но он, при том, что очень многое зависит от нас самих, и, собственно, мы делаем свой выбор как-то, да, но тем не менее, может быть, потому что все содействует ко благу, и Господь все использует на наше благо, помогая нам извлекать уроки. Может быть, это, конечно, и так, но может быть еще и то, что как бы вот и тут тоже есть какое-то вот такое вот избрание, что ли, что все-таки Господь какие-то вещи допускает в нашей жизни, может быть, а от чего-то отводит. Я не утверждаю этого, я просто размышляю сейчас об этом. И вот в связи с церковью мне подумалось, что вот когда нам бывает очень дискомфортно в церкви от того, что какой-то вот один человек не такой, другой не такой, третий, и возникает желание, ну, просто перейти в какую-то другую церковь, где люди будут такие, знаете, приятные, добрые, с которыми очень хорошо, приятно общаться и так далее, и так далее. Может быть, притормозить как-то с этим и подумать. Дело не в том, что вы не имеете права перейти в другую общину. Дело не в этом. Я сейчас о другом говорю. Вот у меня почему-то вот эта мысль, вот что не вы меня избрали, но я вас избрал. Может быть, и с церковью тоже происходит нечто подобное, что не случайно мы оказываемся в той или другой церкви. И, может быть, если не прям до конца своих дней, но какое-то время, вот это для нас наилучшее, как бы, да, вот условие для нашего возрастания. Я ничего не утверждаю, я просто вам предлагаю подумать об этом. Вот мне как-то вот эта мысль в голову сейчас пришла в связи с этими словами Господа, и я думаю, что действительно, посмотрите, Виталий, вот вы как раз написали об этом, да, что, так, где у меня, что вот в церквях то-то, то-то. Но вы же не знаете, как во всех церквях, да? В каких церквях, может быть, ситуация будет гораздо лучше, чем, например, в той церкви, где присутствуете вы, где вы наблюдаете какие-то вот там, какие-то отклонения, там что-то такое, да? Ну вот подумайте об этом на самом деле, что, может быть, как раз это то, что, в частности, вам необходимо, и поэтому вы в этой церкви, что, может быть, вам необходимо научиться понимать, что да мы все, в общем, в чем-то похожие, одинаковые. Понимаете, что нельзя сказать, что, допустим, кто-то из нас прям совсем святой, а другие прям такие. Если кто-то и может это определить и сказать, то только Господь, не мы с вами, опять-таки. И научиться относиться к людям, может быть, более снисходительно с этой точки зрения, научиться прощать им, в том числе и их недостатки. И, может быть, предложить какому-то, не знаю, там, этим людям или самому думать так, что как бы нужно самому прежде всего работать над собой, тогда, может быть, и другие тоже будут меняться рядом со мной. Ну, по словам того же апостола Павла, да, что вникай в себя и в учение, занимайтесь им постоянно, и тогда ты не только себя спасешь, но и тысячи других спасутся, да, рядом с тобой. Вот, понимаете, может быть, как бы это не случайные слова. Я очень хорошо знаю, как многих людей вот эти слова раздражают. Я слышала об этом много раз. Вам могу сказать, что у меня тоже когда-то было какое-то такое отторжение этих слов, и воспринимались они мной, что ну, это вот просто где-то даже для того, чтобы не критиковали там кого-то, да, например, там, как бы попустительствовали каким-то слабостям человека, его нежеланию работать над собой и так далее, и так далее. Но достаточно быстро я поняла, что ну, было бы нелепо, наверное, как бы вот в этом подозревать апостола Павла. Потому что ну, он о себе пишет настолько нелицеприятно, что, понимаете, думать, что вот он как бы пытается найти какую-то такую лазейку для себя, ну, просто даже глупо было бы. И постепенно я пришла к пониманию вот этих слов. Но я понимаю, что со стороны других людей тоже может быть вот такое же как бы отношение, как когда-то было у меня. Я все это хорошо понимаю. И тем не менее, дорогие друзья, я знаю, что часто возникает какое-то раздражение, когда говорят, ты занимайся как бы своим спасением. И люди возмущаются, что вот, это что такое, какой-то конформизм, какое-то нежелание вот наводить порядок, заниматься чем-то. Но на самом деле, если мы будем каждый исследовать себя, а мы не можем с вами знать, что происходит в душе другого человека, но если мы будем молиться и просить Бога показать, что в нас происходит, в наших душах, это Он нам будет открывать. Поэтому, понимаете, мы хозяева над собою, не над другими, над собою. Поэтому, конечно же, самое естественное, что мы можем сделать, это исследовать себя и заниматься именно этим. И тогда мы сможем с вами помочь и другим людям тоже скорее. Но просто даже поделившись с ними тем, что мы открываем про себя, предложить им, давай вместе будем идти по этому пути. Но тогда мы не как бы нависаем над ними, так доминируя, понимаете? А мы просто предлагаем стать нашими попутчиками, друзьями, с которыми мы пойдем вместе. Может быть, несколько шагов мы пройдем вместе по этому пути. Может быть, мы пройдем достаточно продолжительный отрезок по этому пути вместе. Но мы будем идти, помогая друг другу, поддерживая друг друга, а не тыкая друг в друга, да, не как бы вот не стараясь как бы друг принизив другого человека, возвысить таким образом себя. Вот это тоже так очень, на мой взгляд, важная такая вещь. Так, ну я сейчас посмотрю, что у нас вообще тут еще происходит. Так, есть еще сообщение от Ильи и от Маши. Давайте посмотрим, что они пишут. Значит, Наталья Аркадьевна, такой вопрос возник. Почему актуален разговор о прощении? Потому что много обид у людей. Может, если понять, откуда корни растут у наших обид, да вырвать эти корни, то и с прощением станет полегче. Как считаете? Хорошо. Да. Итак, откуда растут корни у наших обид? Корни у наших обид. И вырвать эти корни, да? Так, а где они, так сказать, где их начало? Откуда они растут? Как их найти? Ой-ой-ой. Вы знаете... Вот размышляя о прощении уже, да, давно, я понимаю, что прощение – это одна из таких главных форм, если не самая главная форма, противостояния злу, которое разрушает нас. Вот оно в нас поселяется и разрушает нас. И если говорить о Священном Писании, то вот эта тема зла, откуда вообще оно появилось? Она, конечно, прежде всего связана с первородным грехом. То есть, когда человек, послушавший искусителя змея, да, пожелал присвоить себе право, которое было только у Бога. Право определять, решать, что добро, а что зло. И, собственно говоря, отсюда... И вытекают все те, как бы, уже следствия, которые и лежат в основе того, что такое обида. Да? Обида, зло, прощение. Вот почему Бог, казалось бы, запрещал людям, почему Он не хотел, чтобы люди стали сами решать, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Ведь когда они ходили в раю, ходили вместе с Богом, Бог их учил, Он им рассказывал, Он им что-то такое объяснял. И, собственно говоря, была достаточно комфортная жизнь была достаточно у людей, да? Но они пожелали сами стать как боги, знающие, да, добро и зло. То есть они пожелали взять на себя эту роль или право судить, быть судьей, вводить как бы свою систему оценок. где, ну, если это моя система оценок, то понятно, что в центре стоят мои убеждения, моя система ценностей, наверное, да? Мое собственное мнение. Получается, что я сама хозяйка своей судьбы. И хотя вот это утверждение, что человек сам хозяин своей судьбы, оно во многом правильное, потому что человек принимает решение, обратиться он к Богу или нет. Понимаете, уже вот это. Будет он, так сказать, просить прощения за то, что он сделал, или он будет настаивать на своем. И таким образом он либо будет выстраивать какие-то отношения, либо будет их разрушать, либо он получит спасение, либо он пойдет в погибель. Это решает сам человек. А с этой точки зрения, конечно же, он хозяин своей судьбы. Но тем не менее, давайте не будем забывать, что вообще весь наш мир существует и до сих пор функционирует, держится только потому, что Бог задал определенные параметры, законы, по которым существует этот мир. И Бог поддерживает действие этих законов. Вот как говорится, вот он уберет свою поддерживающую руку, и все развалится, и все посыпется. И не будет ни этого мира, не будет нас с вами, и вообще не будет ничего, да? Вот давайте будем помнить об этом. Поэтому вот это понимание, что я сам себе хозяин, я сам себе законодатель, сам себе Бог, вот если человек так считает, вот как только он начинает вот с этих позиций подходить, то получается, что он начинает рассматривать себя как Творца. И тогда его критерии очень просты. Добро – это то, что мне нравится, что мне доставляет удовольствие, что служит моей выгоде, что мне полезно. Полезно с точки зрения моей выгоды и удовлетворения моих желаний. Да, вот что моя левая нога захочет, то так и будет. А то, что для меня неприятно, что доставляет мне дискомфорт, это зло. Но мне может быть неприятно, что просто кто-то вот рядом со мной сел на скамеечку. И что? И тогда вот этот человек, который сел рядом со мной на скамейку, потому что он устал, но просто он мне доставил неприятность, он что, должен быть уничтожен? Потому что, ну раз это зло, исходя из такого вот понимания добра и зла, значит, тогда его можно уничтожать? Вот понимаете, когда у нас какие-то такие вот критерии появляются в нашем сознании, когда каждый сам себе творец и сам себе законодатель, то жить людям вместе невозможно. Так можно жить только, если человек будет жить где-то сам по себе отдельно, без каких-то там соседей, не общаясь вообще ни с кем больше. А общежитие человеческое просто невозможно. Потому что если нарушается система ценностей вот такого человека, который возомнил о себе, что он сам себе хозяин и сам себе Бог, даже если он как бы вот на уровне сознания так не мыслит, но он действует, исходя из какого-то такого представления, может быть, неосознаваемого им, вот когда нарушается вот его система ценностей, это воспринимается им как нанесение ему обиды. Понимаете? Ему нанесли ущерб, ему чего-то не додали или не дали, ему нанесли обиду. И если мы посмотрим даже то, что описано в Библии, мы увидим очень много примеров как раз вот такого, и именно таких реакций. Даже те же самые фарисеи, которые скрупулезно, казалось бы, исполняли все, что сказано вот в правилах, что сказано в Писании и так далее. Но вспомним, когда Христос рассказывает им притчу о злых виноградарях, как сильно их это злит, как они обижены на него. Почему? Потому что они считают себя людьми, преданными Богу, хранителями, так сказать, вот того, что им как бы осталось, преданий вот этих вот отцовских, да? А им заявляют, что они просто вот эти самые злые виноградари, вот эти самые работники, которые присвоили себе чужую собственность, то, что им не принадлежит. И, конечно, это вызывает у них раздражение и обиду, потому что они себе присвоили право судить. И такое часто происходило, да, вот если мы посмотрим, когда Евангелие даже просто почитаем, уже если я даже не во всей Библии говорю, а сужая это, пожалуйста, посмотрите Евангелие, и как часто обижаются на Христа фарисеи. Потому что он нарушает установленные ими правила. И чтобы сохранить эти правила, они отдают Сына Божьего на распятие. Потому что с их точки зрения это правильно и справедливо. Понимаете, вот как такие подмены как бы в сознании, вот до чего они могут вообще довести, что люди, которые считают, что они служат Богу, они Бога отдают на поругание, на распятие, убивают. И если мы вспомним вот эту историю грехопадения и вспомним первое уже вот это убийство, которое происходит, да, когда Каин, старший сын Адама и Евы, убивает своего младшего брата, это естественное, как бы логичное продолжение того, что произошло. А потому что у него тоже такое представление о жизни. Потому что он тоже, как бы, понимаете, вот это вот «сами будем как боги». Каин – первый ребенок, старший. Он – наследник. И, к большому сожалению, он унаследовал вот именно это представление людей, которое прочно поселилось в их сознании. «Сами будем как боги». И вот эта обида, это, понимаете, это какой-то такой внутренний, порой бессознательный или подсознательный мир, который в состоянии постоянно вот этого конфликта. Понимаете, вот человек ходил в раю, да, и как бы был, ну, как бы была какая-то простота, то есть было только добро. А тут появилось добро и зло. Уже сложность, да, и много вот этих оттенков каких-то, где что-то чуть-чуть от добра, что-то от зла, но уже не чистое добро. И вот много-много вот этой вот сложности появилось в жизни. И получается, что существует мир внешний, который управляется законами Творца, и Творец поддерживает эти законы. А мир внутренний управляется вот этими самыми законами, которые человек сам для себя устанавливает и придумывает. И отсюда множественные конфликты, которые лежат в основе наших проблем. И вот этот конфликт Каина с Авелем, он как раз тоже отсюда родом. Потому что я сказала, что Каин был старшим сыном, он наследник, и он наследует, собственно говоря, Адаму даже в том, что он возделывает землю. А ведь Бог сказал Адаму, что он будет в поте лица возделывать землю. И вот Каин как бы участвует в этом и продолжает это. И он гордится первородством. И он считает, что именно его жертва самая правильная. И именно он имеет право ее приносить. А Авель очень скромно смотрит на себя, потому что он не претендует на вот эту роль. На роль вот этого первого, главного хозяина, понимаете? И Бог принимает его жертву, и отсюда вот это вот идет. И Авель, считая себя хозяином, считая себя вправе, вот так казнит своего брата. Вот я думаю, если мы говорим о корнях обид, откуда они родом? Вот отсюда, из этого первого греха. А первый грех, да, он связан тесно вот с этим самым желанием – станем как боги. Вот мне кажется, об этом надо помнить. И наши обиды тоже, собственно, коренятся где-то в этом. Мы так прямо, вот такими словами, это не формулируем. Но тем не менее, когда это происходит у нас, вот давайте посмотрим и проверим себя именно с этой точки зрения. Не нарушены ли те законы внутренние, те наши желания, которые мы установили. Но, дорогие друзья, время наше с вами подошло к концу. Я вас благодарю, я прощаюсь с вами, благодарю нашу Ирину. Благословений вам Божьих и хороших выходных.